Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях диакон Антоний Косых, руководитель отдела реализации издательства «Вольный странник», клирик храма преподобного Серафима Саровского в Раево. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот поговорим мы сегодня не столько и не только о самой работе издательства, которое вы представляете, но о той проблематике, которая, мне кажется, достаточно широка и связана с вообще большими важными вопросами. А о чем сегодня издавать книги? Вот какого рода содержание, контент, с одной стороны, востребован в читательской среде, со стороны тех, кто интересуется православием и церковью, историей страны, историей религии, а с другой стороны, какой контент хотелось бы донести? Потому что мне кажется, что это не всегда одно и то же. То, что востребовано, и то, скажем, что требует миссии издательства. Вот, наверное, об этой вилке, об этой проблематике, обо всем вокруг этого сегодня поговорим. Но для начала расскажите нам, пожалуйста, что такое издательство «Вольный странник». Оно новое, оно псковское, оно связано с Псково-Печерским монастырем, если не ошибаюсь. И, в общем-то, его возникновение, как я понимаю, напрямую связано с переводом на псковскую кафедру митрополита Тихона Шевкунова.
Да, все правильно. Наше издательство «Вольный странник», ему еще нету даже года. То есть вот как раз в конце сентября будет ровно год нашему издательству. Но это издательство одновременно как молодое, так и очень древнее, потому что мы продолжаем дело Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. То есть тот монастырь, который был основан в конце 15 века, 1473 год, мы до сих пор продолжаем эту деятельность, то есть фактически деятельность издательства в монастыре началась с момента его возникновения. То есть уже тогда монахи записывали те мысли, то, что их помогало им жить, помогало им спасаться. То есть это опыт уже почти полтысячелетия. Но наше издательство, оно молодое. Это сразу, скажем, несколько команд, которые работают в разных городах. Основной, конечно, наш центр – это Псковская митрополия, это Псково-Печерский монастырь, потому что наш главный редактор – это владыка Тихон Шевкунов, который я решил создать еще одно издательство. Как вы знаете, было издательство Сретенского монастыря, которое создал владыка. Но именно издательство «Вольный странник» — это, скажем, новое направление деятельности. То есть мы все знаем, что владыка Тихон очень широкий кругозор, очень много разной деятельности, очень много проектов, как, к примеру, исторические парки, которые открываются по всей стране. А издательство, которое говорило бы с людьми не только на современном языке, но и говорила от многовекового опыта старцев, такого издательства на данный момент, там кажется, что нету. Может быть, конечно, так немного звучит
амбициозно.
Да, амбициозно, но действительно, если мы даже посмотрим на ту литературу, которую мы издаем, мы стараемся смотреть, вот как вы правильно сказали, есть то, что хочется донести, и то, что людям нужно. Ну вот, к примеру, мы только-только начали издавать такие книги, они называются как «Псково-Печерские листки».
Так.
Это такие особые издания, то есть вот Псково-Печерский монастырь – это единственный монастырь в России, который не закрывался никогда за всю свою деятельность, то есть таких монастырей в России больше нету. Издательство Псково-Печерского монастыря тоже никогда не закрывалось, то есть даже в годы Великой Отечественной войны, в годы советских гонений, в годы самые такие тяжелые хрущевские гонения, которые пережил Псково-Печерский монастырь, издательство работало всегда. И вот как раз Псково-Печерские листки – это были такие небольшие книжицы, которые издавались по определенной тематике, то есть это вручную набиралось на печатных машинках, это все подшивалось. У нас до сих пор работают сотрудники, которые работали еще в то время, в советское время, вот таким фактически самиздатом занимались. То есть это то, что действительно поддерживало людей в то суровое время, то есть время, когда не хватало этого свежего воздуха, который несет не столько свободу в этом миру, сколько свободу для нашей души. То есть когда ты читаешь и понимаешь, что это не ложь, что это все правда, это то, чем люди живут, это как, возможно, многие наши слушатели читали «Не святые, святые», там есть прекрасный рассказ про отца Рафаила, который, может быть, не всегда мог сказать красивую проповедь, но он был таким проводником людей к Богу. То есть от него, когда люди с ним были, они чувствовали, что Бог есть. И вот эти псково-печерские листки, они вот как после прочтения, когда я их прочитал сам в первый раз, тоже действительно возникает чувство, что ты общаешься с людьми, которые видели что-то больше. Как говорил апостол Павел, что он был вознесен на небеса и видел. И вот тут возникают примерно те же ощущения, что люди, которые обладают не мирским опытом, а опытом духовным. И именно вот такое чтение, оно действительно помогает людям возрастать. Может быть, конечно, тоже так звучит, многих и так все устраивает, но когда люди начинают читать, они понимают, что в их жизни чего-то не хватает. И именно вот этой наполненности Богом в большинстве у нас нету. То есть мы себе придумываем зачастую хобби, лишь бы только для того, чтобы занять какое-то время. У нас есть свободное время, мы не знаем, что делать. То есть вот особенно, конечно, такая проблема для жителей городских. Но зачастую все эти проблемы связаны с отсутствием Бога. Вот, к примеру, книга митрополита Афанасия или Лимассольского «Да не смущается сердце ваше». Он очень подробно говорит как раз на такие простые темы. То есть многие авторы пишут о борьбе с грехом. То есть такие, как бы, если ты первый раз открыл, ты начинаешь немножечко путаться, с чем я должен бороться, как я должен бороться. А вот митрополит Афанасий говорит очень простым языком. Он говорит языком, как разговаривают друзья друг с другом. И он объясняет эти многие причины. Откуда возникают страдания в семье? Почему семьи не могут сохранить то единство, которые не пообещали, чтобы перед Богом, что единство будет, но оно пропадает. Почему это случается? То есть вот такие важные вопросы, которые как раз беспокоят людей, и по этим вопросам очень часто старцы давали очень конкретные ответы, как архимандрит Иоанн Крестьянкин. То есть у нас есть целая серия книг, но как бы с чего и началось издательство, мы начали издавать те труды и те мысли отца Иоанна Крестьянкина, которые он доносил до своих слушателей, до своих друзей, для тех, кто к нему приходил за советом. И как раз все вопросы уже много веков, они все примерно одинаковые. Что у нас с семьей, как я должен жить, чтобы именно быть с Богом? То есть не выполнить какой-то набор правил, а вот как всю свою жизнь перестроить? То есть вот наше самое большое желание нашего издательства – это издать те книги, которые помогут людям задаться такими главными и важными вопросами и прийти к Богу. То есть вот вся... Главная цель издательства, любого издательства, которое заново открывается, то есть это такая наивная мечта, но вот именно Бог любит такую наивность, что мы очень хотим помочь людям, и в первую очередь и себе, стать ближе к Богу.
Но когда вы говорите о том, что вектор издательства направлен на такую, как я, по крайней мере, это из ваших слов слышу, литературу, ориентированную на какую-то внутреннюю, сокровенную духовную жизнь человека, вот к этому обращаться, к этой тематике и к этой области человеческого бытия, так скажем. То есть вы видите, что это лакуна, что сейчас этого нет, что этого не хватает. А в каком контексте вы существуете? То есть больше книг по истории, там, не знаю, по психологии, а вот это такой... в каком-то смысле слова аскетической линии вот в современном таком православном книгоиздании не хватает?
Очень важно еще то, как это все подается. То есть даже мы живем в 21 веке, и если нам элементарно не понравилась обложка книги, мы зачастую не будем брать, даже если там прекрасное содержание. То есть мы всегда встречаемся все равно по одежке. То есть именно способ подачи очень важен. И... мы увидели, что зачастую люди обходят стороной. То есть им как раз легче взять книгу по психологии, им взять там, по личностному росту. Там все понятно, люди миллионные тиражи, люди все понимают, мы будем брать, мы будем делать. Когда же люди встречаются с литературой духовных отцов, ну, большинство уже начинает сразу зевать, то, что это какие-то непонятные книги, там будет много слов, что я грешник во всем. То есть люди даже начинать не очень хотят. И именно как это подать и с какой целью ты это подаешь? Ну, как все письма и все произведения Иоанна Крестьянкина, когда ты их читаешь, ты чувствуешь, что эти письма пропитаны любовью. Даже если человек в чем-то укоряет кого-то, он укоряет это справедливо, и ты прекрасно понимаешь, за что тебя это сделали. То есть именно подача такого материала, который не имеет отношения только к монахам, только к такой суровой аскезе, которую в семейной жизни, в обычной жизни людей ты не применишь. Именно вот эти советы, которые прошли закалку и временем, и гонениями, и которые сохранили любовь, они очень важны. То есть у нас издательство пока еще маленькое, проектов у нас много, у нас будут книги и для детей, и для подростков, то есть все направления. Но начали мы с того, что исполнили, скажем, то пожелание отца Иоанна, чтобы вот его слова, они смогли достичь всех людей, чтобы их люди смогли услышать, чтобы они смогли как-то исправить свою жизнь и стать чуть лучше, чем они были вчера. То есть вот такая важная часть именно издательства, что как смеются в светские издательства, много денег ты не заработаешь. То есть ты должен быть очень наивным человеком, и ты должен верить, что ты делаешь. А если ты пришел, чтобы зарабатывать, ну, ты, скорее всего, очень быстро уйдешь оттуда. То есть если ты не хочешь действительно нести какую-то цель, то есть у тебя нет вот этого стержня, то издательство – это определенно не тот путь. Именно желание поговорить с людьми, поговорить о их настоящих проблемах – вот такой основной смысл, основной посыл создания нашего издательства.
А есть ли какая-то, с вашей точки зрения, специфика именно у, скажем так, такого псково-печерского языка говорения, строя мысли, строя духовной жизни? Вот у нас на радио выходит программа «Мысли афонских старцев», «Мудрость Святой Горы» и «Мудрость Святой Руси», «Мысли вот, русских святых». И я когда слушаю, как слушатель, я понимаю, что есть какая-то, ну, если угодно, эмоциональная разница в то, что и как говорят афонские, греческие старцы и русские. Это и то в сердце, это и то про Бога, это и то красота православия. Но какая-то с каждой со стороны разная. А вот какая специфика, с вашей точки зрения, вот этого псково-печерского духа, раз вы с этой литературой работаете и издаете?
Искусство, оно имеет много направлений. Такое одно из главнейших, наверное, это архитектура. Если мы посмотрим как раз на архитектуру греческих храмов, на территорию архитектуры Южной Руси и сравним с храмами Северной Руси, то мы видим такую большую разницу. Это действительно это строгость, это лаконичность, это простота. То есть она и в умах людей, то есть если вы пообщаетесь с жителями Пскова, вот этих территорий, вы видите действительно особый склад мысли, что люди более замкнуты в себе, то есть они более направлены на свой внутренний мир.
Сосредоточены.
Да, это действительно, даже приезжаешь из Москвы, ты чувствуешь, как будто приехал совершенно в другую страну. То есть люди действительно отличаются от нас, также и ход мысли отличается. То есть они направлены на что-то важное, на самое главное. И остальное пытаются отсекать. То есть вот как путь монашества – отсечь все подпорки, которые тебя отделяют от Бога, так вот ход мысли отцов, которые жили в этом монастыре, он тоже такой максимально лаконичный и, скажем, очень четко бьет в цели. То есть если ты понимаешь, для чего ты, к примеру, взял книгу именно этого отца почитать, то если ты настроился на ту же волну, какую он мыслил, ты понимаешь прекрасно все, что он хочет сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Антоний Косых, руководитель отдела реализации издательства «Вольный странник», клирик храма преподобного Серафима Саровского в Раево, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы говорим про новый проект, это новое издательство «Вольный странник», центр духовный, которого находится в Псково, в Псково-Печерском монастыре, в Пскове. Вот, и это новый проект митрополита Тихона Шевкунова. И вот вы начали говорить про этот псковский дух, этот псковский лаконизм, строй мысли, направленный внутрь человека и, скажем так, обращающий его к решению каких-то очень важных вопросов и проблем своих. А что это за имена? Вот кроме отца Иоанна Крестьянкина, кто еще, какие авторы, какие святые в этом вашем издательстве представлены?
Когда мы начали свою издательскую деятельность, мы начали как раз с Иоанна Крестьянкина, то есть это основной, скажем, самый узнаваемый старец из Псково-Печерского монастыря. Решили начать именно с него, потому что уже часть литературы была издана, он был известен людям, люди жаждали продолжения, то есть именно вот того, что они хотели продолжить услышать.
В особенности после «Несвятых святых» отец Иоанн Крестьянкин просто такая литературная звезда,
да,
помимо своих выдающихся духовных дарований.
Это такой большой путеводитель по Псково-Печерскому монастырю. У нас есть, скажем, своеобразное продолжение этой книги, называется «У пещер Богом сданных». Это написали как раз местные псковские авторы. Очень такая интересная книга, которая вот рассказывает, может быть, не столь живо, как это было в «Несвятых святых», но очень подробно и очень в красках описывает жизнь обычных монахов и старцев, которые подвязались в этом монастыре. То есть это очень интересно именно для тех, кто хочет погрузиться в жизнь Псково-Печерского монастыря. Потому что монастырь, конечно, уникальный, старцы, проживающие, уникальные. Как мы знаем, часть из них это приехала с Валаама, с северной святыни, они приехали во время советской власти, они остались там жить. Это действительно такая большая сокровищница, и вот те листки, которые сдаются, у них часто, скажем, это коллективные авторы. Это то, что тот дух, который сохраняется в монастыре, и которым живут люди, и которым живут монахи. То есть они, скажем, стремятся к одной цели, и чем больше, и чем ближе они к Богу, тем ближе они друг с другом. Соответственно, и мысли их очень похожи становятся. И то, что они говорят людям, это действительно та вещь, которую ты хочешь слушать и которую хочешь понять.
А примеры можете провести? Что лично вас, просто как человека и христианина, зацепило? Какие-то цитаты, какие-то мысли? Вот пока вы думаете, я, допустим, приведу пример. Недавно архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, тоже человек, связанный в своем прошлом и с Печорами, и к отцу Иоанну, он ездил и с ним имел общение, и в Сретенском в монастыре был директором издательства и тоже связан с этим, с этими проектами. Вот он как-то рассказывал, что у отца Иоанна была такая любимая фраза, ну, наверное, одна из многих, которую он повторял и людям говорил: «У Бога все вовремя для тех, кто умеет ждать». И отец Симеон Томочинский рассказывал, что для него это такая фраза очень значимая оказалась, очень глубокая, а потом он встретил эту же фразу в «Войне и мире» у Толстого, который Кутузов эту фразу по-французски произносит. Очень удивился. И потом даже специально ездил, как рассказывает, в Печоры, разговаривал с письмоводительницей отца Иоанна. И она сказала, что да, отец Иоанн очень любил и читать художественную литературу, особенно «Войну и мир», и вполне возможно, что сам он ее вот эту фразу в том числе встречал вот и у Толстого, а потом уже от себя, как пастырь, вот, репродуцировал дальше для других. А у вас какие-то были такие вот жемчужные перлы?
Вот отец Семен как раз был нашим преподавателем в Сретенской семинарии, нам преподавал зарубежную литературу. Прекрасно знакомый, очень прекрасный батюшка. Эта фраза, наверное, как раз и на крестьянке, она являлась определяющей для всех и насельников Сретенской обители, и тех, кто учился в Сретенской семинарии. То есть владыка Тихон нам тоже часто и повторял, потому что мы еще, будучи в юном возрасте, у нас, конечно, было много запросов, много желаний, хотелось всего и сразу.
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Да. Вот. И владыка всегда говорил эту фразу, как раз именно, что ты понимаешь потом уже впоследствии в жизни, что это действительно так, и что зачастую бывает, что ты очень настырно чего-то просишь у Бога и очень хочешь этого получить. И знаете, ну, те, у кого есть маленькие дети, прекрасно понимают и помнят, что вот, когда ребенок просит, ну, ты иногда уже сдаешься и просто даешь ему что-нибудь, чтобы он успокоился. Часто в жизни бывает точно так же, когда вот так вот Бога донимаешь своими просьбами, Бог зачастую дает тебе это. И ты именно в этот момент понимаешь, что это тебе совершенно не нужно. То есть твое наказание появляется так, что ты получил то, что ты хотел. Вот это вот в жизни бывало часто, и бывало часто в моей жизни, как раз именно в эти моменты Владыка говорил эту фразу, что иногда нужно просто ждать. То есть нужно довериться Богу. Ведь есть большая разница между тем, чтобы Богу верить, и доверяться Богу. Можно в Бога верить, то есть можно ходить на службы, соблюдать посты, то есть вроде все по порядку, все как у всех. Но ты просто исполняешь что-то. То есть ты живешь жизнью, но неосмысленно. То есть ты ее как бы проживаешь, все вроде бы у тебя хорошо. А именно доверять Богу – это очень, это совершенно другая часть жизни. Это когда в каких-то определенных моментах, когда ты думаешь, что ты вроде все понимаешь, все знаешь, но именно довериться Богу – это совершенно новый опыт в жизни. То есть ты отсекаешь свою волю. То есть вот ты говоришь не то, что я ничего не буду делать, не в этом смысле, что вот как Бог скажет, так я и буду, а именно ты живешь своей жизнью. Как говорил владыка Тихон, что Бог говорит с тобой не словами, а поступками, то есть делами в жизни, то, что у тебя происходит. Если ты как-то научишься это видеть, и научишься это слышать и проявлять свое доверие. Вот доверять очень сложно именно как раз в трудных ситуациях, когда мы думаем, что все рушится, что все пропало, что вот меня все оставили. Но, как мы часто слышим в Псалтире царя Давида, у него было много проблем, они его преследовали всю его жизнь, но у него было не только доверие к Богу, но у него было и дерзновение к Богу. То есть, если почитать, как он общался с Богом, то, наверное, многих бы работников уволили за такое общение со своим начальством. Но он умел такую любовь к Богу, что он, скажем, имел право так говорить. То есть он настолько верил и доверял Богу, что в сердцах он мог что-то воскликнуть, как Иов. Он настолько любил Бога и отдал всю ему свою жизнь, что мог от него справедливо что-то спрашивать. Ну, справедливо, конечно, в нашем понимании. То есть вот эти очень важные моменты именно верности Богу и доверия к Богу, они и проходят такой красной линии не только среди старцев Псково-Печерского монастыря, у нас как бы много книг в нашем издательстве, у нас много современных авторов, но это, наверное, является самой важной мыслью всех авторов, что в какой-то момент мы должны перестать думать о себе, что вот это вот тщеславие и себялюбие – это самые важные такие закрытые ворота наши, когда мы идем к Богу. То есть мы очень любим себя. То есть мы все прекрасно помним фразу Спасителя, когда он сказал, что «возлюби ближнего, как самого себя». То есть для начала, значит, мы понимаем, что мы должны полюбить себя. Но многие люди, бывают, на этом и останавливаются. То есть они останавливаются на том этапе, что они полюбили себя, они приняли себя, но у других они принимать не хотят. То есть это есть, наверное, главные уроки христианства. Сначала действительно понять, кто я такой, понять свои сильные стороны, слабые стороны. И потом ты уже можешь идти. Не, конечно, не оправдывать свои грехи, мы не об этом говорим, но о том, что ты должен понимать, что в чем-то я слаб, в чем-то я силен. И использовать свои таланты, которые дал тебе Бог для улучшения не только своей жизни, но и жизни окружающих. И когда ты начинаешь любить окружающих, а самое сложное, это, наверное, любить тех, кто всегда тебя окружает, то есть свою семью, нам, конечно, гораздо легче быть хорошими, интеллигентными, с людьми, которые мы видим первый раз. То есть тут ничего сложного. То есть и ты такой хороший, красивый, и с тобой также общаются. Но когда приходим домой, часто маска меняется, мы становимся совершенно другими людьми. Он как раз научится семью любить свою и быть с ними откровенными, и их действительно любить, и их принимать. А принимать близких, это, наверное, правда очень тяжело бывает, потому что мы тоже начинаем думать, что я-то знаю, как что нужно делать, тем более, если мы говорим про детей. И вот эти уроки, которые нам приносит жизнь, они за тысячелетия, наверное, не очень менялись в отношении отцов, детей, мужей и жен. И об этом тоже говорят как старцы, как и современные отцы, как и святые. То есть мы уже привыкли, что если святые, то это значит, это монашеская жизнь, это аскеза, это от всего отказаться. И некоторые люди пытаются применить это в семейной жизни, что совершенно разные послушания. Как всегда говорили, есть несколько путей спасения. У кого-то это монашество, а у кого-то это семейный образ жизни, у кого-то это семья. И вот действительно спасаться в семье – это не меньший подвиг, чем спасаться в монастыре. Может быть, как говорили старцы, что спасаться в монастыре гораздо легче. Ты вроде как бы от всех убежал, от всех спрятался, и ты остался с единомышленниками. Но и там, конечно, много искушений, и в миру много искушений. Но вот именно понять, для чего ты создал семью, почему ты живешь в этой семье – это очень важные вопросы современного человека, потому что, глядя на статистику, сколько разводов сейчас в каждой стране, в том числе и в России, ну, немножко пугаешься, потому что действительно люди не понимают, для чего они создали семью. То есть ты мне мешаешь, ты мне разонравился, я пошел искать другого. То есть люди не понимают, что для чего они идут на венчание, для чего они дают обеты. То есть ты же обещаешь Богу быть всегда с этим человеком. И как-то себя смирять, а когда ты себя смиряешь и проявляешь кротость, это есть те ступеньки возрастания, когда ты понимаешь, что жена тебе дана не только для счастья и не только в радостные моменты, но и когда будет плохо и тебе, и когда будет ей плохо. И вот это вместе переживать такие важные моменты, это то, что помогает нам расти. Об этом говорят вот также в основном современные авторы, потому что, наверное, это есть такая самая большая проблема сейчас.
А расскажите тогда о современных авторах. Кто вот помимо духоносных старцев Псково-Печерских и не только в издательстве будет представлен или уже представлен?
У нас уже представлена книга, как, к примеру, такого знаменитого автора, игумен Нектарий Морозов, «Долг любви». Мы проводили презентации, было очень много народа, потому что действительно он также говорит о тех вещах, которые нас беспокоят сейчас. То есть почему люди искушаются в храме, почему их отвлекают все возможные процессы, которые проходят мимо, почему мы не можем спокойно молиться во время службы. То есть у нас просто миллион мыслей сразу приходят, то есть мы не можем побыть с собой наедине, побыть наедине с Богом во время службы. Он говорит о многих таких интересных вещах, и его как раз любит и современная молодежь, любят эти люди, которые давно уже ходят в храм. То есть, казалось бы, человек все знает, но он каждый раз открывает что-то новое. Это очень такая популярная книга, она продается по всей России, то есть очень большой запрос на нее. Есть прекрасный сборник Петра Давыдова «Чудеса как признак жизни». Это вологодский автор, он путешествовал по России, там есть очень много рассказов действительно о присутствии Бога. То есть мы часто пропускаем, что чудеса – это то, что происходит на самом деле регулярно. То есть мы можем либо это не замечать, либо мы не хотим это замечать, либо мы просто про это забываем. Когда читаешь Ветхий Завет, ты действительно удивляешься, что Бог столько даровал своим детям в Израиле чудес, а они буквально через следующий день забывали и уходили к языческим богам. То есть, когда читал маленький, никогда не понимал, ну как же так, вот же было чудо, вы же все это видели. А когда становишься взрослым, то понимаешь, что это происходит в нашей жизни каждый день, что Бог нам каждый день дает какое-то чудо, а для нас это уже какая-то обычная вещь.
А тогда возникает вопрос, что такое чудо вот в этом контексте, о котором вы говорите? Потому что чудо обычно понимается, вот я думаю, что первая ассоциация – это некое нарушение такого естественного физического порядка вещей, некого такого, что не укладывается в какое-то научное такое познание, вот нечто необъяснимое с этой точки зрения. А когда вы говорите про чудеса, которые нам каждый день посылаются, что вы имеете в виду?
В Священном Писании, когда фарисеи пытались искусить Иисуса Христа, они часто говорили: покажи нам какое-нибудь чудо, сделай нам какое-нибудь чудо. Даже когда он был распят на кресте, говорили тоже про чудо: сойди с креста, тогда мы поверим. Именно эти чудо как раз вот те чудеса, которые противоестественны, то есть то, что нарушает естественный ход событий. Но чудеса, главные чудеса Священного Писания, которые мы читаем, это те люди, которые собрались вокруг Спасителя и которые полностью поменяли свою жизнь. То есть люди, которые были разбойниками, люди, которые вели не совсем святой образ жизни. То есть те люди, которые встретили Спасителя и поняли, что такое настоящая любовь. Это часто в жизни происходит, что Бог нам посылает тех людей, благодаря которым можем научиться любви. Но этих людей мы не замечаем, либо принимаем как должное. То же самое вопрос с семьей. Это действительно настоящее чудо, что человек нашел ту вторую половину, с которой может прожить всю свою жизнь. Но очень часто это сразу становится привычкой, какой-то данностью, мы не обращаем на своего близкого человека внимания. Это действительно чудо, которое могло воплотиться в жизнь, что двое, и у них начинают появляться дети. То есть вы уже ответственны еще за новых людей, вы их можете воспитать, вы действительно можете их научить любви. Но для большинства людей важнее становятся какие-то другие вопросы, что дети – это тоже данность, что, ну, у всех есть, у меня есть, а у меня есть работа, у меня есть еще куча проблем, на детей я когда-нибудь потом время выделю, когда оно появится. То есть то, что дар дал нам Бог, действительно дар, действительно чудо, мы не замечаем, мы ищем чего-то другого. Вот нам как раз, если мы видим сверхъестественное, вот тогда-то я точно поверю, тогда-то я пойду к Богу. Но такие чудеса, они не приводят к Богу. Это вещи, которые, скажем, сложно объяснить, но сверхъестественное чудо, оно в душе перемен не производит. Как именно маленькие события, то, что когда ты можешь просто идти по улице и вдруг понять, что ты любишь Бога, и что Бог любит тебя, и что, что бы ни случилось в твоей жизни, если у тебя пропадет абсолютно все, и у тебя остается только Бог, то у тебя есть все. Вот это вот осознание, такое часто бывало в моей жизни и в жизни моих друзей и близких, вот именно осознание вот этого присутствия Бога. Вот это самое главное чудо, которое может получиться. У меня, конечно, есть радость, что я помогаю служить на литургии, и вот это действительно самая большая радость сегодня, когда ты чувствуешь Бога, ты его видишь, ты его чувствуешь. И вот это действительно чудо. Это то чудо, которое проходит каждый день, происходит в каждом храме. И то чудо, на которое люди бывают, им очень лень прийти.
Диакон Антоний Косых, руководитель отдела реализации издательства «Вольный странник», клирик храма преподобного Серафима Саровского в Раево, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».